Группа захвата сделала краткую остановку в Энистоне, чтобы заправить Виннибагу. Заправка находилась в дальней части Мейн-стрит, откуда до Ричланд-Корт было не меньше мили. На выезде из города за рулем теперь сидела гремучка, а вечеринку у бассейна сменила нетленка под названием «Свингующие студентки». Барри подозвал к себе Джимми арифмометра.
«Ребята, надо поторапливаться», — сказал Барри. «Они уже почти приехали. Место называется Облачная Пать. Я уже говорил?»
«Говорил». Джимми хотел было потрепать Барри по руке, но передумал.
«Они вот-вот усядутся за пикник. За едой-то вам и надо их брать».
«Все будет в лучшем виде», — пообещал Джимми. «Мы еще успеем выжать из девчонки достаточно пара, чтобы тебе помочь. Роза не будет против».
«Не будет, конечно», — согласился Барри. «Но для меня уже слишком поздно. Может, у тебя время еще есть?»
«Ты о чем?»
«Посмотри на свои руки».
Джимми посмотрел и увидел, что на мягкой белой коже, пониже локтей, расцвели первые язвочки. Красная смерть. От этой картины во рту у него пересохло.
«Боже, опять началось!» —
простонал Барри, и вот уже там, где мгновением раньше лежало тело, опадает его одежда. Джимми успел увидеть, как Барри сглотнул, и нет уже никакого горла.
«Подвинься», — сказал Орех. «Пусти меня к нему».
«Да, и что ты сделаешь? Ему крышка».
Джимми прошел в кабину и уселся на пассажирское сиденье, которое освободил Ворон.
«Езжай в объезд Фрейзера по шоссе 14А», — сказал он. «Так будет быстрее, чем рулить через центр. А потом поедем вдоль реки по Сака Ривер Роуд».
Гремучка постучала по GPS-приемнику.
«Я все запрограммировала. Думаешь, я дура или слепая?»
Джимми едва ее слышал. Нельзя ему умирать. Он ведь еще так молод, а за горизонтом его ждут столько потрясающих открытий в мире компьютеров. Джимми подумал о циклах и о жуткой боли, которая сопровождала каждое возвращение из небытия.
«Нет, нет, нельзя, немыслимо!»
Предвечернее солнце косыми лучами било в переднее стекло Виннибагу. Красивый осенний свет. Джимми любил осень больше всего и намеревался выжить и путешествовать по стране с остальными верными, когда та наступит вновь. И вновь, и вновь. К счастью, его окружали как раз те ребята, которые могли это обеспечить. Папаша Ворон храбрый, находчивый и хитрый. Верные попадали в передряги и раньше. Папаша не подведет.
«Высматривай указатель на зону отдыха «Облачная Пать». Не пропусти! Барри говорит, мы уже почти приехали».
«Джимми, у меня от тебя голова разболелась», — сказала Гремучка. «Иди посиди в салоне. Мы там будем через час, а то и раньше».
«Поднажми», — сказал Джимми арифмометр.
Гремучка Энди улыбнулась и поднажала. Они уже сворачивали на Сако Ривер Роуд, когда Барри Китаёза схлопнулся насовсем, оставив после себя одну одежду. Она все еще была теплой от сжигавшего Барри жара.
«Барри умер!»
В мысли, долетевшей до Дэна, не было ужаса и ни крупицы сострадания. Одно удовлетворение. Пускай с виду Абра Стоун была обычной американской девочкой, покрасивее некоторых и поумнее многих, но стоило копнуть поглубже, и даже не особенно глубоко, как обнаруживалась викинская дева с яростной и кровожадной душой. Дэн подумал, как жаль, что у нее нет братьев и сестер, она бы защищала их даже ценой жизни. Когда Риф выехал из леса и пошел вдоль огороженной пропасти, Дэн перешел на самую низкую передачу. Внизу, в предзакатном свете солнца, ярким золотом блестела Сако. Деревья, спускавшиеся к воде по обоим берегам, полыхали оранжевым, красным, желтым и фиолетовым. Над ними низко, казалось, рукой подать, плыли пухлые облака. Поезд подъехал к табличке «Станция Облачная Пать», пыхтя тормозами. И Дэн выключил движок. Он замешкался, не зная, что сказать, но Абра пришла ему на выручку.
«Спасибо, что пустил меня за руль, папа. А теперь давай устроим пудинг».
Абра только что составила это слово в гостиной Динов, то есть пикник.
«Неужели ты еще голодная после всего, что съела в поезде?» — подразнил ее Дэйв.
«А вот голодная.
Ты что, не рад, что я не анорексичка какая-нибудь?»
«Да», — ответил Дэйв, — «вообще-то рад».
Дэн увидел краем глаза Джона Далтона, пересекавшего площадку для пикников, опустив голову, бесшумно ступая по толстому ковру сосновых иголок. В одной руке у него был пистолет, в другой — винтовка Билли Фримена. Автомобильную парковку окружали деревья. Оглянувшись разок, Джон скрылся за ними. Летом и парковкой все столы для пикников были бы заняты. Но в этот будний день в конце сентября в облачной паде не было никого, кроме них. Дэйв взглянул на Дэна. Дэн кивнул. Отец Абры, агностик по убеждениям, но живущий с католичкой, сотворил в воздухе крестное знамение и последовал за Джоном в лес.
«Здесь так красиво, папа», — сказал Дэн. Его невидимая пассажирка теперь обращалась к прыг-скоку. Больше рядом никого не осталось. Дэн посадил комковатого, потертого одноглазого зайца на один из столов и направился к первому пассажирскому вагону, заплетенной корзинкой для пикника.
«Сиди, сиди, папа», — обратился он к пустой поляне. «Я сама принесу».
В комнате отдыха у Динов Абра отодвинула кресло и встала.
«Мне снова нужно в туалет. Живот болит. А потом я, наверное, лучше пойду домой».
Эмма закатила глаза, но миссис Дин была полна сочувствия.
«Ох, бедняжка, эти самые дни!» «Да, и больно, ужас как».
«У тебя есть все, что нужно?»
«В рюкзаке, все будет нормально, простите».
«Ага, конечно», — сказала Эмма. «Хочешь уйти победителем?»
«Эмма!» — воскликнула ее мать. «Все в порядке, миссис Дин, она обыграла меня в козла».
Абра поднялась по ступенькам, прижав руку к животу, и надеясь, что выглядит это не слишком притворно. Она снова выглянула на улицу и проверила грузовичок мистера Фримена, в этот раз, правда, не утруждая себя обменом приветственными жестами. Оказавшись в ванной комнате, она заперлась и села на закрытое сиденье унитаза. Как же было здорово перестать, наконец, жонглировать таким количеством разных себя! Барри умер, Эмма со своей матерью остались внизу, остались лишь две Абры — в ванной комнате и в облачной паде. Она закрыла глаза.
«Дэн!»
«Я здесь».
«Можешь больше мной не притворяться».
Она ощутила его облегчение и улыбнулась. Дядя Дэн старался изо всех сил, но девчонка из него так себе. В дверь осторожно, неуверенно постучали.
«Подруга?»
«Эмма».
«Ты как? Прости, если обидела». «Все в порядке, но я все-таки пойду домой, выпью матрины и прилягу».
«А я думала, что ты останешься ночевать у нас».
«Все будет нормально».
«Разве твой отец не уехал?»
«Запру двери и до его приезда никому не открою».
«Может, тебя проводить?»
«Нет, спасибо».
Ей хотелось остаться одной и порадоваться, когда Дэн, отец и доктор Джон покончат с этими тварями. А они с ними покончат. Барри мертв, остальные без него слепы. Что может пойти не так? Ничего. Ветерка, который шелестел бы хрупкими листьями, не было. И теперь, когда риф не работал, в зоне отдыха облачной пади царила тишина. Ее нарушали лишь приглушенное бормотание реки, карканье ворон и рокот приближающегося автомобиля. Они. Те, кого послала женщина в шляпе. Роза. Дэн приподнял крышку плетеной корзинки, запустил туда руку и нащупал Глок 22-го калибра, который дал ему Билли. Дэн не знал и не хотел знать, каким образом он его достал. Зато Дэн знал наверняка, что этот пистолет способен выпустить 15 пуль без смены магазина, и если 15 пуль не хватит, ему сильно не поздоровится. Вернулись призрачные воспоминания об отце. Джек Торренс, говорящий со своей очаровательной кривоватой улыбкой.
«Если это не сработает, даже не знаю, что тебе посоветовать».
Дэн взглянул на старую плюшевую игрушку Абры. «Готов, прыг-скок? Надеюсь, что так. Надеюсь, мы оба готовы». Билли Фримен сгорбился за рулем своего пикапа, но когда Абра вышла из дома Динов, тут же распрямился. Ее подружка Эмма стояла в дверях. Девочки попрощались, два раза хлопнув друг друга по рукам. Абра направилась к своему дому, который находился через дорогу и в четырех домах от Эминова. Этого в планах не было, и когда она на него посмотрела, он вскинул руки в вопросительном жесте.
Абра улыбнулась и снова показала большой палец. Она считала, что все хорошо. Это Билли уловил четко. Но ему стало тревожно от того, что девочка одна разгуливает по улице, пусть те психи и были сейчас в 20 милях к югу отсюда. Абра – ходячая силовая установка, и, возможно, она знает, что делает. Но ведь ей всего 13. Не спуская глаз с Абры, которая с рюкзаком на спине шла домой и уже выуживала из кармана ключи, Билли наклонился вперед и большим пальцем открыл бардачок. Внутри лежал Глок 22-го калибра. Пистолет он взял на прокат у почетного члена Нью-Хэмпширского филиала Дорожных Святых. В молодости Билли иногда рассекал вместе с ними, но так и не вступил в их ряды. И, в общем-то, не жалел, хотя и понимал, чем привлекают такие сообщества. Ощущением братства. Наверное, Дэн с Джоном чувствовали нечто похожее на почве выпивки. Абра скользнула в дом и закрыла дверь. Из бардачка Билли не вытащил ни пистолета, ни мобильника, пока не требовалось, но все-таки оставил его открытым. То ли дело было в так называемом сиянии, то ли нет, но Билли предчувствовал недоброе. Зря Абра не осталась у подружки. Лучше бы она придерживалась плана.
«Они ездят в домах-фургонах», — говорила Абра, и теперь один такой, Винни-Баго, заехал на стоянку, которой заканчивалась подъездная дорога к облачной паде. Дэн наблюдал за ним, держа руку в корзинке для пикника. Теперь, когда время пришло, он чувствовал себя довольно спокойно. Повернув корзинку задней стенкой к новоприбывшему фургону, Дэн большим пальцем снял глок с предохранителя. Дверь Винни-Баго открылась, и оттуда один за другим высыпали самозванные похитители. Абра говорила, что у них смешные имена, пиратские имена, но Дэну они показались обычными людьми. Мужчины пожилые, какие обычно и разъезжают в таких вот домах-фургонах. Женщина молодая и по-американски красивая. При взгляде на нее Дэн подумал о танцовщице из группы поддержки, которая через 10 лет после окончания школы и парочки родов сохранила отличную форму. Может, одному из мужчин она приходилась с дочерью? На мгновение Дэн засомневался. Все-таки место это притягивало туристов, а в Новой Англии как раз начинался сезон любителей поглазеть на листья. Он надеялся, что Джон с Дэвидом не откроют огонь с бедра. Было бы ужасно, если это всего лишь невинное... А потом Дэн увидел на левой руке женщины татуировку. Клыкастую гремучую змею, а в правой — шприц. Следовавший за ней по пятам мужчина держал в руке еще один. У человека, который шел впереди, за поясом виднелось что-то похожее на пистолет. Они остановились у березовых столбов на входе в пикниковую зону. Вытащив оружие, предводитель развеял у Дэна последние сомнения. Пистолет был какой-то странный, слишком тонкий для обычного.
«Где девчонка?» — Дэн указал на прыг-скока, плюшевого кролика.
«Ближе вам к ней не подобраться!»
Человек со смешным пистолетом был невысок, а над его мягким лицом бухгалтера виднелись залысины. Над ремнем свисало мягкое, сытое брюшко. Одет он был в брюки и футболку с надписью «Бог не отнимает от отпущенного человеку срока часы, проведенные на рыбалке».
«Я хочу у тебя кое-что спросить, золотце», — сказала женщина.
Дэн вскинул брови.
«Валяй!»
«Ты не устал? Спать не хочешь?»
Дэн хотел... Внезапно отяжелевшие веки превратились в свинцовые грузила. Сжимавшая глок рука начала ослабевать. Еще пара секунд, и он бы отключился и захрапел, опустив голову на изрезанный инициалами стол. Но тут закричала Абра.
«Где ворон? Я не вижу ворона!»
Дэн дернулся, как человек, которого что-то напугало на самой границе сна. Рука в плетеной корзинке рефлекторно сжалась. Глок сработал, и кусочки лозы разлетелись в стороны. Пуля ни в кого не попала, но люди из Винни-Бага вздрогнули, и сонливость Дэна развеялась, как иллюзия, каковой она и была. Женщина с вытатуированной змеей и мужчина с пушистыми седыми волосами отскочили назад. Но тот, что держал странный пистолет, рванулся вперед с криком.
«Держи его! Держи его!»
«А вот этого не хотите, суки?» Проорал Дэйв Стоун. Он вышел из леса, стреляя во все стороны. Большинство пуль ушло в воздух, но одна попала грецкому ореху в шею, и доктор Верных рухнул на сосновые иголки, выпустив из руки шприц.
Быть предводительницей верных — большая ответственность. Но в этом есть свои преимущества. Одним из них был Розин, гигантский эрскрузер, импортированный за дикие деньги из Австралии и переделанный затем под левый руль. Другим — возможность получить в свое распоряжение женскую душевую в кемпинге «Блюбелл». После многих месяцев дороги ничто не может сравниться с горячим душем в большой облицованной плиткой комнате, где можно раскинуть руки в стороны или даже потанцевать, если придет такая фантазия. И где горячая вода не кончается через 4 минуты. Роза любила стоять под душем в темноте, выключив свет. Она обнаружила, что так ей лучше думается. Вот почему она направилась к душевой сразу после тревожного телефонного звонка в час дня по местному времени. Пока что она верила, что все будет в порядке, но сомнения уже начали прорастать, как одуванчики на прежде безупречном газоне. Если девчонка еще умнее, чем они думали, или если у нее есть помощники... Нет, не может быть. Она, конечно, пароход, пароход из пароходов, но все-таки это еще ребенок. Маленькая лохушка. В любом случае, Розе оставалось только ждать, что будет дальше. Проведя 15 освежающих минут под душем, она вытерлась, завернулась в пушистую махровую простыню и пошла к своему фургону, держа одежду в руках. Коротышка Эдди и Большая Мо приводили в порядок площадку для барбекю после очередного роскошного обеда. Не их вина, что у всех пропал аппетит, когда еще у двоих верных обнаружились чертовы красные пятна. Они помахали ей, Роза поднимала руку, чтобы ответить, когда в голове у нее взорвалась связка динамитных шашек. Она ничком упала на землю. Брюки и рубашка выпали у нее из рук, полотенце развернулось. Роза почти не заметила этого. Что-то случилось с группой захвата, что-то нехорошее. Как только в голове у нее прояснилось, она схватила скомканные джинсы и принялась искать в них мобильник. Никогда в жизни ей так отчаянно не хотелось, чтобы папаша Ворон владел телепатией на большом расстоянии. Но этот дар, судя по всему, проявлялся только у пароходов, лохов, вроде той нью-хэмпширской девчонки, не считая нескольких исключений, в том числе самой Розы. К ней бежали Эдди и Мо. За ними спешили Длинный Пол, Тихая Сэри, Жетон Чарли и Орфист Сэм. Роза нажала кнопку быстрого дозвона. За 1000 миль коротко звякнул телефон Ворона.
«Вы дозвонились до Генри Ротмана. Сейчас я не могу с вами говорить, но если вы оставите свой номер и короткое сообщение...»
«Чертов автоответчик! Значит, телефон или отключен, или вне зоны доступа!» Роза поставила бы на второе. Голая, на коленях, среди грязи, осев на пятки, она силой ударила себя по лбу свободной рукой.
«Где ты, Ворон? Что ты делаешь? Что происходит?»
Человек в чинах и футболке выстрелил в Дэна из странного пистолета. Раздался хлопок сжатого воздуха, и внезапно в спине прыг-скока закачался дротик. Дэн вытащил глок из остатков корзины для пикника и выстрелил еще раз. Пуля угодила мужчине в брюках прямо в грудь. Он с хрипом упал навзничь, а из спины брызнула кровь. Энди Штайнер пока держалась. Она повернулась, увидела Дэйва Стоуна, замершего на месте с озадаченным видом, и кинулась на него со шприцем-кинжалом в кулаке. Ее конский хвост качался как маятник. Она вопила во всю глотку. Дэну показалось, что происходящее замедлилось и обрело четкость. Он успел заметить, что предохранительный колпачок с иглы не снят, и подумать: «Да что это за клоуны такие?» Правда же состояла в том, что как раз клоунами они не были. Они были охотниками, которые совершенно не привыкли встречать отпор со стороны своей добычи. Ведь обычно их целью были дети, которые к тому же ничего не подозревали. Дэйв просто стоял и смотрел на несущуюся на него гарпию. Может быть, у него опустел магазин, но скорее он уже исчерпал весь свой гнев. Дэн поднял свой пистолет, но не выстрелил. Слишком велик был риск вместо татуированной дамочки подстрелить отца Абры. Но тут из леса выскочил Джон и врезался в спину Дэйва, толкнув его на противницу. Та задохнулась собственным воплем ярости, страха. Оба покатились по земле. Шприц отлетел в сторону. И пока татуированная, стоя на четвереньках, лихорадочно нащупывала его руками, Джон сбоку обрушил приклад охотничьего ружья ей на челюсть. ударил изо всей силы, под влиянием адреналина. Раздался хруст ломаемой кости. Лицо татуированной съехало влево. Глаз выпучился, словно от изумления. Она вытянулась и перекатилась на спину. Из уголков рта сочилась кровь. Руки сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. Джон в ужасе уронил ружье и обернулся к Дэну.
«Я не хотел лупить ее так сильно! Господи, я просто испугался!»
«На Курчаова посмотри», — сказал Дэн. Он поднялся на ноги, которые показались ему слишком длинными и немного чужими. «Взгляни на него, Джон!» Джон посмотрел. Орех лежал в луже крови, одной рукой сжимая разорванную шею. Он быстро переходил из одного состояния в другое. Его одежда опадала и вновь надувалась. Текущая сквозь пальцы кровь исчезала и вновь появлялась. То же происходило и с пальцами. Человек превратился в какой-то фантастический рентгеновский снимок. Джон попятился, зажав руками нос и рот. Дэн по-прежнему воспринимал все в замедленном темпе и поразительно четко. Успел рассмотреть, что кровь и клок светлых волос татуированный на прикладе помпового Ремингтона тоже то исчезает, то появляется. Это заставило его вспомнить, как метались забранные в хвост волосы, словно маятник, когда она...
«Дэн, где ворон? Где ворон?»
неслась на отца Абры. Абра сказала им, что Барри вошел в цикл. Теперь Дэн понял, что она имела в виду.
«Тип в рыбацкой футболке тоже исчезает», — сказал Дэйв Стоун.
Если его голос при этом и дрогнул, то совсем чуть-чуть. И Дэн догадался, от кого его дочь унаследовала свою стальную волю. Но раздумывать над этим сейчас было некогда. Абра, не переставая, твердила, что они уничтожили не всех. Он рванулся к Виннибагу, дверь которого все еще была открыта. Дэн взлетел по ступенькам, бросился на усланный ковролином пол и умудрился заехать башкой в ножку обеденного стола, да так сильно, что из глаз звезды посыпались. «В кино такого не показывают», — подумал он и перекатился в бок, ожидая выстрела, удара ногой или дротика от того, кто был оставлен прикрывать тылы. Того, кого Абра называла вороном. Выходит, верные были не так уж глупы и благодушны. Виннибаго был пуст. Казался пустым. Дэн поднялся на ноги и проскочил через кухоньку. Мимо раскладной койки, продавленной от частого использования, краем сознания он отметил, что, несмотря на все еще работающий кондиционер, воняло в трейлере ужасно. Здесь был и шкаф, но он стоял нараспашку, и внутри не было ничего, кроме одежды. Дэн наклонился, посмотрел, не видно ли ног. Не видно. Прошел дальше в хвост Виннибагу и замер возле двери в санузел. Опять подумал про дешевые боевики и рывком распахнул ее, пригнувшись. В сортире Виннибагу никого не было, да и неудивительно. Если бы даже здесь кто-то и прятался, сейчас он был бы уже мертв. Его убила бы одна эта вонь.
«Наверное, здесь правда кто-то умер. Может, даже этот ворон?»
Абра вернулась мгновенно. Охваченная паникой девочка транслировала свои мысли так громко, что полностью заглушила мысли Дэна.
«Нет, умер Барри! Где ворон? Найди ворона!»
Дэн покинул трейлер. Оба мужика, пришедшие за Абра, исчезли. От них осталась только одежда. Женщина, та, которая пыталась его усыпить, была еще жива, но умирала. Она подползла к столику для пикников, на котором стояла расстрелянная плетеная корзинка, и теперь полусидела, опершись спиной на одну из скамей, не сводя с Дэна, Джона и Дэйва пристального взгляда глаз, уцелевших на перекошенном лице. Кровь, натекшая из носа и рта, украсила это лицо алой испаньолкой. Перед блузки промок насквозь. Когда Дэн подошел, кожа женщины стаяла с лица, а одежда обвисла на выпирающих костях скелета. Опали лямки бюстгальтера, которые больше не держались на исчезнувших плечах. Из всей плоти оставались только глаза, наблюдавшие за Дэном. Затем кожа татуированной вновь соткалась из пустоты, а одежда обтянула тело. Свалившиеся лямки бюстгальтера повисли на локтях. Правая стала кляпом для гремучей змеи, чтобы та больше не могла никого укусить. Кости, поддерживающие сломанную челюсть, снова стали рукой.
«Вы нас обломали», — произнесла гремучка Энди.
Ее голос звучал невнятно.
«Нас обломала кучка лохов.
просто не верится».
Дэн указал на Дэйва. «Вот этот лох — отец той самой девочки, которую вы собирались похитить. Просто на тот случай, если тебе интересно». Гремучка через силу осклавилась. Зубы были испачканы в крови.
«Думаешь, мне не насрать? Для меня это просто еще один хер ходячий. Хер есть даже у папы римского, а вам лишь бы присунуть. Козлы проклятые! Вам всегда нужно побеждать, да? Всегда нужно по...»
«Где еще один из вас? Где ворон?» Энди закашлялась. В уголках рта закипела кровь. Когда-то давным-давно Энди потерялась, а потом ее нашли. Богиня с грозовым облаком темных волос нашла ее в полутемном зале кинотеатра. Теперь Энди умирала, ни о чем не жалея. Годы между президентом, бывшим актером, и президентом чернокожим были прекрасны. Еще прекраснее была та волшебная ночь с Розой. Энди оскалилась в лицо высокому красавчику. Это было больно, но она все равно раздвинула губы.
«Ах, этот! Он в Рино! Трахает лохушек из стриптиза!»
Она снова начала растворяться. До Дэна донесся шепот Джона Далтона.
«Боже мой, ну и дела! Мозговое кровотечение! Я же его вижу своими глазами!»
Дэн ждал, не вернется ли татуированная. В конце концов она вернулась, испустив долгий стон сквозь стиснутые окровавленные зубы. Очевидно, циклическое схлопывание доставляло куда больше боли, чем сам удар, который его вызвал. Но Дэн решил, что тут он в силах помочь. Он отвел в сторону руку, которой Энди поддерживала челюсть, и впился пальцами в поврежденное место. При этом он ощутил движение костей черепа, словно дотронулся до вазы, склеенной из осколков при помощи скотча. На этот раз татуированная не просто застонала. Она взвыла и нанесла Дэну несколько бессильных ударов, на которые он не обратил никакого внимания. «Где ворон?»
«В Энистоне!» — взвизгнула гремучка. «Он сошел в Энистоне! Пожалуйста, не делай мне больно, папочка! Пожалуйста, не надо! Я сделаю все, что ты хочешь!»
Дэн вспомнил рассказ Абры о том, что эти чудовища сотворили с Брэдом Тревором, и как они пытали его, и бог весть, скольких детей еще. И почувствовал непреодолимое желание с корнем вырвать у жестокой суки челюсть и лупить ее этой челюстью по окровавленному, раздавленному черепу до тех пор, пока они оба не растворятся. Потом, полный абсурд в данных обстоятельствах, Дэн вспомнил малыша в футболке храбрецов, тянущегося к остаткам кокаина на глянцевой обложке журнала.
«Сахов», — сказал он.
Эта женщина совсем не была похожа на того малыша, абсолютно, но эти слова ничего не меняли. Гнев Дэна улетучился, опустошив его, отняв последние силы и оставив после себя тошноту.
«Не делай мне больно, папочка!»
Он встал, вытер руку о рубашку и, ничего не видя, побрел к Риву.
«Абра, ты тут?»
«Да».
Паника отступала, и это было хорошо.
«Надо, чтобы мама твоей подруги позвонила в полицию и сказала, что тебе грозит опасность. Ворон в Энистоне!»
Меньше всего Дэну хотелось бы вовлекать полицию в сверхъестественное, по сути, дело, но на тот момент он не видел другого выбора.
«Я не...»
Но прежде чем она договорила, ее мысли накрыл мощный вал женской ненависти.
«Ах ты, мелкая сучка!»
Внезапно женщина в шляпе вновь оказалась у Дэна в голове. Ее образ пылал перед его внутренним взором не во сне, а наяву. Создание ужасающей красоты, обнаженное, с разметавшимися по плечам локонами влажных волос, придававших ей вид медузы Горгоны. Потом ее рот распахнулся, и красотка исчезла. Остался только черный провал с одним единственным желтоватым зубом, почти клыком.
«Что ты наделала?»
Дэн споткнулся и оперся рукой о головной вагончик Рива, чтобы не упасть. Мир в его голове вращался. Женщина в шляпе исчезла, а его вдруг окружила толпа народу с озабоченными лицами. Его спрашивали, все ли с ним в порядке. Он вспомнил попытки Абры объяснить, как все вращалось в тот день, когда она обнаружила фотографию Брэда Тревора в Энистонском потребителе. Как сама Абра внезапно увидела мир глазами женщины в шляпе, а женщина в шляпе — глазами Абры. Теперь Дэн понимал.
Это случилось опять. И на этот раз его тоже взяли покататься. Роза лежала на земле. Ему был виден лоскут вечереющего неба над головой. Сгрудившиеся вокруг люди принадлежали, без сомнения, к розиному племени детоубийц. И это все видела Абра. Вопрос в том, что сейчас видела Роза. Энди схлопнулась, затем вернулась. Ее жгло огнем. Она посмотрела на мужчину, который стоял перед ней на коленях. «Могу я что-нибудь для вас сделать?» — спросил Джон. «Я врач». Гремучка рассмеялась, невзирая на боль. Этот врач, один из тех, кто только что застрелил доктора Верных, теперь предлагал ей помощь. Что бы на это сказал Гиппократ? «Сади в меня пулю, жопа с ушами. Больше ничего придумать не могу». Ублюдок Ботан, который, собственно, и застрелил Ореха, присоединился к тому, кто назвал себя врачом. «По делам тебе», — сказал Дэйв. «Ты правда думала, что я дам вам забрать свою дочь? Запытать ее до смерти, как того бедного мальчишку в Айове?» «Они и об этом знают. Откуда?» Но теперь это уже не имело значения, по крайней мере, для Энди. «Вы, лохи, режете свиней, коров и овец. Так чем же мы отличаемся от вас?»
«Я считаю, что убивать людей — это совсем другое», — ответил Джон. «Назови меня сентиментальным дурачком».
Рот у гремучки был полон крови и какой-то комковатой мерзости. Может, зубов. Но это тоже не имело значения. Все равно такая смерть будет милосерднее, чем у Барри. И уж точно быстрее. Но сначала гремучка кое-что прояснит. Так, на всякий случай.
«Люди! Это мы! А вы? Всего лишь лохи!»
Дэйв улыбнулся, но взгляд его оставался жестким.
«И все же на земле валяешься ты, в окровавленной рубашке и с грязью в волосах. Надеюсь, в аду тебе будет жарко!»
Гремучка чувствовала приближение следующего цикла. «Если повезет, он будет последним!» Но пока что ее тело оставалось при ней.
«Тебе не понять, каково мне было. До узла. И каково нам сейчас. Нас мало, и мы больны. У нас...»
«Я знаю, что у вас», — сказал Дэйв. «Ёбаная корь! Надеюсь, она выжрет весь ваш чертов узел изнутри!»
«Мы выбираем, кем нам быть, не больше вашего», — сказала Гремучка. «На нашем месте вы бы поступили так же!»
Джон медленно покачал головой.
«Никогда! Никогда!»
Гремучка вошла в последний цикл, но она все же успела выдавить из себя еще четыре слова.
«Ненавижу мужиков!»
Последний вздох... Последний взгляд исчезающих глаз.
«Ненавижу лохов!»
И ее не стало. Дэн направился к Джону и Дэйву. Шел он медленно и осторожно, иногда опираясь на столы, чтобы удержать равновесие. Он поднял плюшевого кролика Абры, даже не заметив этого. В голове прояснялось, но Дэн не так уж этому и радовался.
«Нам надо поскорее вернуться в Энистон. Я не могу нащупать Билли. Раньше мог, а теперь он исчез».
«Абра?» — спросил Дэйв. «Что с Аброй?»
Дэну не хотелось на него смотреть. Лицо Дэйва посерело от ужаса. Но он все же посмотрел.
«Она тоже исчезла. Как и женщина в шляпе. Я их не чувствую».
«В смысле?» — Дэйв схватил Дэна за рубашку. «В смысле?»
«Не знаю. Он сказал правду. Но ему было страшно».